Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Да, привет еще раз.
Кардиограмма дня в эфире. Начнем мы с заявления Владимира Путина, прошу прощения, который счел обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразной.
При этом глава государства подчеркивает, что во время отпускного летнего сезона необходимо снижать риски распространения инфекции. Но президент выступил на совещании по экономическим вопросам в Сочи, и вот там вот он, собственно, высказался против. Таким образом, ну, как мне представляется, поставив точку в дискуссии, которая разворачивалась вот несколько дней. Но надо сказать, что уж, может, если не точка, то многоточие. Почему? Потому что, ну, все, безусловно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В общем, президент сказал, я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно нельзя. Кстати, президент подчеркнул, что есть разные, действительно, мнения на этот взгляд, и он слышит эти разные мнения. Но говорит, что люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной, даже смертельной опасностью. Еще раз обратился к россиянам глава государства и просит, пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина – это практика, показывает уже миллионного применения, она самая надежная сегодня и самая безопасная.
Ну вот мы обсуждали вакцинацию с Ковиваком, да?
Да.
Это Чумаковская вакцина, Чумаковского центра. И у нас в эфире был один врач, и обсуждали как раз то, что нужно людям старшего возраста делать три прививки, да?
Да.
Три раза уколоться. Ну вот мы попросили как бы объяснить, все-таки, ну типа три раза это много, да, и не все, так сказать, захотят это делать. Но он говорит, ну а на весах будет... На весах у людей либо вот эти три раза, либо каждый день на протяжении месяца по 10 уколов, да, вот сделайте, ну, если, так сказать, тяжелая форма, да, то есть, ну, условно говоря, может быть, это гипотетически. Ну,
да, в случае, если заболеешь.
Если заболеешь, да, то 10 уколов в месяц, это 300 раз, да, а не 3, то есть да. Это в 100 раз меньше. Вот такие весы, такие качели.
Но, тем не менее, в очередной раз мы, конечно, подчеркнем, что темпы вакцинации медленные, связано это не в последнем.
С огромным количеством факторов, на самом деле.
Да, и я просто хотел сказать, что не в последнюю очередь, собственно, с желанием людей. Вот и все. Я бы сказал, с беспечностью в каком-то смысле.
Ну, беспечность и недоверие, и авось, и...
Да, много факторов.
Масса чего, да. Некоторые считают, что если там государство вот предлагает, значит, это ему нужно, значит, какой-то подвох. Да. Некоторые считают так, некоторые этак, некоторые думают, что пронесет, да, меня это не коснется. Ну, самые разные соображения. А некоторым, кстати говоря, действительно нельзя. У меня вот друг близкий, он, причем он связан с производством одной из вакцин, не буду говорить каких, он сам не сделал, я его периодически спрашиваю, а потом мне объяснил, что вот еще в детстве ему там объяснили врачи, что вообще прививки никакие, ну, полностью противопоказаны. То есть он поэтому не делает. Так что это этот аргумент, против которого уже сложно.
Не попрешь, безусловно. Но уж не знаю, там можно ли ручаться, но по моим каким-то таким внутренним соображениям количество людей, которым нельзя по медицинским показаниям, это
ну,
все-таки
конечно,
это,
мало, да, я
это большой
но
минимум.
Это проценты, да, проценты. Три неправительственные немецкие организации признаны в России нежелательными. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации сочли деятельность НПО, угрожающей основам конституционного строя и безопасности страны.
Верно. Информация о принятом решении уже направлена в Министерство юстиции Российской Федерации для внесения сведений, собственно, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны и их обнародование. Значит, речь идет вот о каких НПО. Форум русскоязычных европейцев, Центр либеральной современности и немецко-русский обмен. Все, как ты уже сказал, принадлежат к ФРГ. Организации основаны... Простите, две организации, Форум русскоязычных европейцев и Центр либеральной современности, основаны недавно, в 2017 году, а немецко-русский обмен действует с 1992 года. Мы пообщались с научным директором германо-российского форума, немецким политологом Александром Раром, попросили его прокомментировать ситуацию и прокомментировать в том числе деятельность этих НПО. Вот что он нам сказал.
Это такие ультраправозащитные организации. В первую очередь занимается, конечно, Россией. Первая организация, она организована фактически российскими мигрантами, которые живут в Германии и настроены очень резко против Путина. Есть другая организация. Это очень сильная организация, на самом деле, которая очень тесно связана с Соросом. Россия рассматривает эти организации уже не как какой-то мост между Западом и Россией, а как организации, которые пытаются создать режим change на постсоветском пространстве. Эти организации, можно сказать, отрицают этого. Это вызовет дальнейший конфликт в германо-российские отношения.
Слушай, вот, Леш, извини, я прерву тебя. Я просто зашел на сайт одного из этих центров, да. Ну вот заголовки просто читаю. Российская эскалация на Украине. Что это значит для Украины-российских отношений? Да. Рождение нового гражданского общества в Беларуси против, в кавычках, европейской Северной Кореи.
Да.
Каждое нападение на евреи — это нападение на либеральный мир, ну и так далее, так далее. Да? Значит, либерализм мертв, да здравствует либерализм. То есть по самому широкому кругу политических вопросов здесь вот, вот так сказать, высказывается позиция некая. Да, мы вот не читали эти статьи,
но
теперь это точно не будем, да?
В заголовках совершенно, да, действительно, из заголовков понятно, что это за неправительственные организации, что они хотят, чего добиваются. А добиваются они, по мнению Александра Рара, смены режимов в странах Восточной Европы. То есть не какая-то правозащитная деятельность, прямая смена власти. Вот цель этих организаций. Ну и, наверное, стоит подчеркнуть, что две, по-моему, из трех запрещенных НПО имеют прямую связь с партией зеленых в Германии.
Да, кстати, и, вот там было про зеленых
и на здесь, том сайте. Да, и здесь нужно подчеркнуть, вот еще раз сказать, что подчеркнуть мнение Александра Рара относительно того, что внесение в список нежелательных организаций усложнит российско-немецкие отношения. Усложнит сейчас и может усложнить в дальнейшей перспективе. Почему? Потому что зеленые могут занять более существенные позиции в немецкой власти. И это, конечно, будет воспринято как такая конфронтация, что ли, да, со стороны России. Но, естественно, зеленые и в принципе, Германия не примет, как-то ответит. В общем, будем посмотреть, к чему приведет. Но то, что они связаны с Соросом, и цели их совершенно очевидны, на мой
взгляд. Вот смотри, если говорить о законе, принятом Госдумой, о нежелательных организациях, это уже, на самом деле, было 6 лет назад, признавать нежелательными организациями будут за как раз угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности и безопасности государства. Но это, на самом деле, такие формулировки, которые можно и так, и сяк трактовать. Но вот они есть, да, они таковы, как есть. Значит, и главное... Но роль ключевая отводится генеральному прокурору и его заместителям. То есть вот они будут принимать решения, а, собственно, мы это сейчас и видим, да, из того, что, так сказать, обсуждаем, да, вот они принимают решение о внесении организации в список нежелательных, и, помимо прочего, коммерческую организацию, да, то есть вот мы говорим о неправительственных организациях, об НКО, но коммерческую организацию тоже могут признать нежелательной, но, в принципе, ведь коммерческая организация может прописать разные виды деятельности, да, условно говоря, в том числе и, например, политическую, да, я уж не знаю, как это все устроено, но тем не менее. И считается организация нежелательной с того момента, когда Минюст как раз опубликует соответствующую информацию на сайте своем, после того, как она признана нежелательной, это самое главное, да, что с ней будет, да, то есть как, так сказать, должны ли ее закрыть или нет. Значит, вот я читаю, да, комментарий. Нет, ее не закрывают, значит, они не могут, но закрывают дочерние структуры нежелательной организации, действующие в России, запрещают создавать новые. То есть вот так, как бы мама, она где-то находится, да, то есть, ну, главная организация, ну, это одно, да, а вот что касается дочерних предприятий на территории России, то тут да.
Ну, ультралиберализм, вот я даже смотрю, тут действительно зашел тоже и на сайт вот некоторых из них, на русском даже некоторые сайты не представлены, зашел на иностранноязычный, то есть на англоязычный, немецкоязычный, ультралиберальная повестка, вот то, что мы называем ультралиберализмом, те ценности, которые представляют вот эти крайние, на мой взгляд, силы, они, собственно, вот в рамках этих трех НПО ими декларируются, ну, да, ими же и проводятся.
Значит, и вот еще одно дополнение в завершении этой беседы. Значит, иностранных сотрудников, вот этих самых нежелательных организаций, тоже могут привлекать к
ответственности,
да, к административной, может быть, к уголовной, то есть вот которые, для иностранцев, которые участвуют в работе такой нежелательной организации, это в частности, ну, например, запрет на въезд в Россию. Ну, это, видимо, самая мягкая мера.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать компенсации. Экологическое благополучие граждан обеспечивается правом на защиту от табачного дыма, подчеркнул глава, собственно, суда. И у меня сразу возник вопрос о курении на балконах. Да?
Ну, то есть все.
Это же как вообще? Как это трактуется теперь? Нонче?
Ну вот, смогут соседи, не курящие, требовать компенсации через суд, очевидно. Об этом говорит Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды. Прямая цитата. В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма. И Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях, например, курящими соседями, то, о чем ты говоришь, влечет обязанность компенсировать моральный вред. Социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды и гармонии между обществом и природой.
Но гармония — это красиво, это хорошо, правда? Да. Нет, ты знаешь, я вот подумал, ну вот могли ли мы представить себе еще лет 5 назад, что, зайдя в ресторан, вот сейчас же мы заходим в ресторан, в кафе, там, ну, в любое заведение общепита, ну вот, что, увидев курящего человека, мы будем в ужасе, а мы их и не видим, да? То есть это настолько было нормально, да, что где-то сидят люди, там, курящие места, или да, там...
Курящие
или
залы.
Или любые залы, да, курящие. А сейчас этого просто нету, да, и это уже кажется нормой. Хотя мы не могли этого представить 5 лет назад.
Я соглашусь, что это действительно кажется нормой, и в этом смысле эта инициатива хорошая. Ну, в помещении, ладно.
А раньше самолеты курили во время рейсов.
Конечно, да.
Во время рейсов.
Огромное количество есть...
А фильмы, так сказать, да, фильмов, да, кадров. Это совершенно... Далее, это не, да, художественный образ, это вот так... Устроено все было.
Но когда-то и водителя можно было выпивать, и тоже это зафиксировано, да, в фильмах.
Да.
Когда...
А кое-где до сих пор можно в определенных количествах.
Да.
Есть такие,
но
точки.
Я к тому, что здесь важно тоже не перебарщивать, чтобы не было, так сказать, дискриминации курящих. Курящие тоже, ну, граждане, да, Российской Федерации. У них есть свои какие-то права. Кажется, что есть, но почему-то кажется, что их нет. Очень часто некурящие зажимают. Ну, я все понимаю, здоровье, действительно, мы в миллиардный раз скажем, что курение вредит вашему здоровью, это безусловно, здесь нет
и
никаких...
И скажем, что свобода одного человека не должна ограничивать свободу другого, в том числе и право на здоровье, это, да, понятная вещь.
Это, да, понятно, да, но в том числе и права людей, которые сделали тот или иной выбор, ну, может быть, да, курить там, да, или не курить, тоже ведь не должны быть ограничены.
А я вот подумал, ведь начнутся жалобы, доносы и прочие прекрасные, замечательные вещи на соседей. А суды не будут ли завалены всякими исками, да, и тяжбами? В общем, погрязнут в этом деле. Все-таки люди-то разные, да? Некоторых хлеб не корми, дай посутяжничай.
Да, да, да,
сутяжничай. А тут вот снизу курит сосед на балконе. Все, да, зафиксировал, пусть снял на камеру.
500 рублей.
500 рублей в сутки. Или сразу там 500 тысяч пусть. Вот у меня такой был страшный вред и такие страдания.
Да, моральные.
Моральные, конечно. Да и физически закашлялся, там, подавился и чуть не умер, тогда 5 миллионов.
Но Вячеслав Лебедев говорит именно о моральной...
стороне вопроса.
Да, да, да. Обязанность компенсировать моральный вред. Mm-hmm. Моральный.
Ну что, послушаем адвоката, да?
Да, да, давайте послушаем
общественного
адвоката.
Общественного деятеля Аграновского, Дмитрия.
Во мне правозащитник отчасти борется с гражданином. Как гражданин я, конечно, решительно за, потому что я не курю, сторонник здорового образа жизни и терпеть не могу табачный дым. Но, в общем-то, в квартирах курить запрещено, на лестничных площадках запрещено. Тут проблема в том, что очень будет трудно установить сумму ущерба и вообще объем причиненного вреда, если мы с курящими людьми сталкиваемся просто на улице. Но вообще идея, конечно, хорошая. Как ее практически воплотить, надо подумать.
Да, как это будет действительно правоприменительная практика. Вот, вот
ой,
в чем вопрос.
Ой, да.
И здесь могут возникнуть сложности, как представляется.
Пятиминутка спорта. Да. Да, сборная России обыграла сборную Дании на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Россияне сумели забить 3 безответные шайбы. Слушай, прям как безответная любовь звучит, да? Для российских хоккеистов это 3-я победа в 4 матчах. Но, насколько я понимаю, сборная Дании хороша, но не очень, да?
А,
или уже
хороша? Нет.
Прям по-настоящему
хороша. В этом году не очень хороша.
Не очень.
До сегодняшней игры занимали 7-е место. Россияне вышли сейчас на 1-е место в таблице, в группе, в своей группе А. А команда Дании, проигравшая 2-й матч из 4-х, идет на 4-й строчке. У них 5 очков, а у России 9 очков. Значит, шайбы забросили Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. И надо сказать, что первые, несмотря на то, что там Дания, может быть, не блещет какими-то результатами, очень долго сопротивлялись. Так, на 40-й минуте была первая шайба заброшена. То есть это достаточно продолжительное время. Матч оставался совсем сухим. А голкипер, российский вратарь Александр Самсонов провел свой первый сухой матч на турнире. Отразил 18 бросков по своим воротам. В следующем матче турнира сборная России сыграет со сборной Швейцарии. Это случится 29 мая, а вот датчане встретятся со сборной Белоруссии на день раньше, 28-го. Ну, давайте послушаем мнение хоккейного эксперта, комментатора матча ТВ Алексея Бадюкова.
Думаю, надо двигаться степ-бай-степ, как принято говорить. Следующие швейцарцы, и к ним нужно подойти очень серьезно, быстрая команда. Что касается датчан, они играли 2-й день подряд, и мы использовали то преимущество скорости, которое как раз привело к результату в 3-м периоде. Да? И очень важно то, что Морозов забросил шайбу, и Воронков здорово сыграл этот матч. Морозов и Воронков по 2 набранных очка в одной заброшенной шайбе. Именно нужны были вот такие лидеры для нашей сборной. И в дальнейшем, для уверенности, конечно, вот этот сухарь для Самонова, он очень важен, потому что было много вопросов по вратарской бригаде, но мы видим, что в Национальной хоккейной лиге усиления среди вратарей не будет, и для Самонова очень важно сейчас прибавлять, он с каждым матчем так и будет делать.
Слушай, я вот турнирную таблицу смотрю, да, на текущий момент.
Да.
В группе А, где Россия, собственно говоря, представлена, Словакия пока лидирует.
Вышли Словакия на первое место.
Да, 9 очков, но 3 игры. У России тоже 9 очков, но 4 игры. Понятно, что она из-за этого на втором месте. Швейцария 3-я, потом Дания, вот, которая потерпела поражение. Беларусь с 4 очками и 3 играми. Швеция, Чехия, Великобритания. Вот уж действительно. Но она последняя, правда.
Ну, верно.
В группе.
Верно, да. Мы играли уже с британцами. 7-1 сборная России победила Великобританию.
Что греха таить, в общем.
Но не хоккейная держава.
Так сказать, так уж сложилось.
Верно. Ну что, желаем сборной России победы. Ждем 29 мая со швейцарцами. Ну, в общем, сильная сборная. 3-е место пока у них.
3-е место. Сейчас, одну секундочку. Я просто про группу Б. Я вот тут посмотрел вдруг, да, пока ты рассказывал.
Там, кстати, тоже есть сенсации, да.
Там любопытные вещи. Давай просто все-таки, да, чтобы уж окончательная ясность была. Значит, Германия лидирует.
Да.
9 очков, 4 игры. Казахстан дальше идет. На втором месте 7 очков, 4 игры Латвия, Финляндия, то есть четвертые финны, как бы, да, так сказать, крепкие финские парни, потом Соединенные Штаты, потом Норвегия, Канада предпоследняя, и за Канадой, вот, причем они, можно сказать, на одном и том же месте, да, Канада, Италия. То есть у Канады 3 игры 0 очков, у Италии 3 игры 0 очков.
Вот для Канады Канада так
но она потом, очень но давно, она потом да, будет разгоняться, мне кажется, может быть.
Но она не хотя, выйдет
хотя
из группы,
она не выйдет, господи, да, и все. Но какие-то игры-то еще есть, но она не выйдет из группы. Это странно, да?
Да, или, канадцы, или уже нет? Не-не-не, канадцы в этом году что-то совсем выпустили. Ну, может быть, слабый состав выпустили, не сочли нужным, так сказать, ну такое, да. Да. Шовинизму в каком-то смысле.
Своего такой, знаешь, рода, да, да. Ну, всем удачи, тем не менее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Netflix намерен осовременить Анну Каренину. Ох уж, бедная Анна Каренина. Крупнейший онлайн-кинотеатр снимет свой первый оригинальный проект в России. Современная интерпретация романа Льва Толстого получила название «Анна К».
Слушай, К, да.
К, Анна, да, К. Да, Анна К, да. Ну, сколько уже Анну Каренину ставили, да? И спектакли, и фильмы, и сериалы, и чего только не было. И вот опять, знаешь, но никогда вот... не было, и вот опять.
Нет, но я, знаешь...
Давай, защищай. Я как обвинитель, а ты как
защитник. А я буду адвокат,
давай,
да. Давай. Я соглашусь. Я тогда предлагаю сразу послушать Марию Безру, кинокритика, продюсера и члена Союза кинематографистов России, а потом поговорить по этому поводу.
С одной стороны, да, это абсолютно беспроигрышный материал. С другой стороны, может быть, это будет более интересно зрителям зарубежным, нежели внутри страны. Наличие таких режиссеров, как Алексей Чупов и Наталья Меркулова, многообещающие в плане эротизма, чем, в общем, в том числе наполнен этот роман и эта история. Насколько Светлана Ходченкова правильный выбор на эту роль, не знаю. Насколько темперамент и эмоциональный строй Светланы Ходченковой ляжет на этот образ. Тем интереснее будет это смотреть. А самое главное, режиссерам не ошибиться с Вронским.
Я так понимаю, это будет эротический триллер?
Ну, нет, нет. На самом деле, я просто хотел сказать что, и повторить мнение, вот то, что осталось за кадром вот этого синхрона, как у нас принято говорить, то есть за кадром того куска речи прямой, который мы, так сказать, вырезали от Марии Безрук, она сказала, что действительно, очень много постановок, в том числе театральных, кино и так далее, и много из них заслуживают внимания. Они могут быть не все удачными, они могут быть разной степени талантливости, но то, что это всегда будет смотреться, ну, с точки зрения какого-то интереса, по крайней мере, к первым там сериям, может быть, да, если речь идет о сериале, это совершенно однозначно. Но, как сказала уже Мария Безрук, несколько режиссеров у этого сериала, а точнее 5. Это Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наталья Меркулова, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантер. И главную роль в фильме исполнит Светлана Ходченкова. Не знаю, как тебе, мне она очень симпатична, очень, да, симпатична. И талантливая актриса, надо сказать.
Да. Ну, видишь, двое за эротизм отвечают.
Ну и неплохо. Но, ну, слушай, чем бы и нет, да. Это же Анна Каренина. Но действительно, роман-то в такой себе, да? Как там без эротизма-то обойдешься? Да. Значит... Релиз Netflix, присланный в редакцию российской газеты на эксклюзивной основе для России, это подчеркивается, говорит нам о будущем сериале следующее. Его действие происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений. Действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни. Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.
Хорошо написано, конечно. Не, так, ну, хочется что... воскликнуть, и, да, Москва, и даже, да, посмотреть.
Да, и Москва, и Петербург, и, да, деревня, и, слушай, алюминиевые, ну, магнаты, и будущие,
все,
губернаторы.
Все как, ну, положено, да. Все... Нет, просто когда берут классические произведения в последнее время, да, но обязательно нужно как-то все-таки не в таком классическом варианте поставить, как оно было, да, у, так сказать, у автора первоначального, у Льва Толстого, а вот осовременить, развернуть под каким-то углом. Я не знаю, иногда это бывает удачно,
да,
а иногда просто, вот, верно, понимаешь, верно, становится имя какое-нибудь или название произведения брендом, под которое что-то засовывают, а потом собирают,
да,
деньги.
Вот такое, ну, верно, тоже бывает. Да, бывает, бывает. Но просто классических вариантов-то много, на самом деле.
В том-то все дело, да. Да, и... Поэтому нужно что-то совсем новое, да, какой-то взгляд.
Ну,
дай бог, чтобы это было действительно талантливо.
Да, мы с тобой обсуждаем прежде как бы с самой экранизацию, но еще, да, на самом деле, как мне представляется, насколько требует, не знаю, но уж заслуживает точно внимания то, что Netflix снимает первый в России свой сериал, свой продукт. То есть это само по себе, это само по себе такое знаменательное,
да,
событие.
Это монстр в хорошем смысле слова, да, сериалов. Да, да, да. Что тут говорить, мировой, ну, наверное, лидер, один из лидеров, скажем так.
И если раньше закупал российские продукты, и каждый раз это становилось каким-то событием для российского продукта, что вот, российский сериал появился там на Netflix, да, Netflix купил, то теперь платформа снимает сама в России сериал. То есть это то, что это будет масштабно, богато, в хорошем смысле слова, профессионально, да, в этом нет никаких сомнений.
Интересно, куда это пойдет потом? Только ли, вряд ли только для,
нет,
России.
Это же на весь мир.
Ну вот будут пропагандировать некую версию произведения Льва Толстого. Спасибо большое, Илья Харламов.
Спасибо.
И Алексей Тимофеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».